предприятие, которое он вкладывает деньги, выросло в цене. То есть центр стоимости создается в том объекте, в который инвестируют деньги. А иначе он просто не сможет заработать, потому что финансовый инвестор зарабатывает на продаже акций через несколько лет и выходе из предприятия. Он никогда не приходит навсегда. Он приходит на короткий период времени, он покупает акции предприятия, инвестирует в него, добивается того, что предприятие начинает работать эффективно, приносить прибыль, а соответственно растет в цене, и продает его, инвестируя свои деньги в новое предприятие. Это их специализация. Стратегический инвестор имеет три цели. Увеличить свою долю на рынке присутствия. Соответственно, если предприятие он покупает, на которых имеет хорошую сбытовую сеть, то он действует как стратег с точки зрения развития рынка. Он может приобретать предприятие для того, чтобы дешево произвести свою продукцию. И третье, как я говорил, цель это для того, чтобы предотвратить возникновение серьезного конкурента на рынке. Потому что стратегический инвестор – это всегда компания, действующая в той же отрасли, как правило, и в той же области бизнеса. То есть это потенциальный, точнее, это реальный конкурент. Так вот, инвестиции стратегических инвесторов происходят только двумя основными способами. Точнее, их три. Слияние, поглощение и создание совместных предприятий. Слияние – это когда акционеры одной компании обмениваются акциями с другой компанией и переходят на единую акцию. То есть фактически возникает общая компания. Можно привести такие примеры слияния, как British Telecom и AT&T. Вспомните хотя бы одно слияние на территории России. Чтобы какой-нибудь Bosch с каким-нибудь там заводом Динамо обменялся акциями акционеров. В мире всего не более 7% слияний, остальные поглощения. То есть после прихода стратегического инвестора национальная торговая марка перестает существовать. Возникает Bosch на территории России, национальное предприятие, то есть международное предприятие, которое поглощает более слабого. Это практика. Это не значит, что это плохо. Но взаимодействие с инвесторами, об этом нужно говорить и понимать эти вещи. Теперь будем говорить о финансовых инвесторах. Какие проблемы здесь? Я вам приведу пример. Приезжают инвесторы на предприятие, которому 300 лет, российское. Проводят экспертизу этого предприятия. Уезжают, возвращаются к себе, пишут заключение. Посылают его директору. Директор читает заключение. Ваше предприятие находится на ранней стадии развития. Соответственно, вы являетесь рискованным бизнесом. Условия нашего вложения будут такими-то. Директор говорит, да пошли эти инвесторы, мы на ранней стадии развития, нам 300 лет. А все лишь разница в том, что стадия развития бизнеса и возраст предприятия, это очень старое. Может быть, я грубо скажу, но один умный человек сказал, проституткам старым не доплачивают за опытность, да, к сожалению. Да. Может, плохое сравнение, но это очень точное. Дело в том, что стадия развития бизнеса оценивается следующим образом. Какая доля у предприятия на рынке сегодня? Стратегическая позиция. Выясняется, что большинство российских предприятий имеет ничтожные доли на мировом рынке, на международном рынке. Какая производительность труда у предприятия на сегодняшний день? Выработка на одного работника. Вы знаете, что она в 10 раз где-то ниже, чем от уровня США. Следующий. Какой квалификации менеджмент? Часто задают вопрос, а как узнать, высокая квалификация у нас менеджер или нет? Давайте гипотетически представим, что он приезжает в другую страну, приходит на биржу и просится наняться на работу, отдает свое резюме. Пусть он говорит свободно на языке, его берут в компанию или нет. Вот человек, которого возьмут, это хороший менеджер. Такие менеджеры в стране уже есть. Они есть. Такого класса, которые едут в другие страны и работают сегодня. Следующее. Какие бизнес-процессы? Какая стадия отработки бизнес-процесса? Все ли бизнес-процессы в компании отработаны тщательно? Так вот, получается так, что большинство российских предприятий находятся на стадии развития, которая попадает в зону рискового капитала. То есть не институциональные инвесторы, вот такие как, допустим, Credit Suisse, First Boston, крупные фонды, всякого рода крупные банки Эти инвесторы финансируют предприятия на поздних стадиях развития, когда предприятие, если не входит в число лидеров, ну, из российских предприятий можно назвать вот Вимбельдан, наверное, да? Вот это предприятие, которое с удовольствием бы акции его купили институциональные инвесторы. По одной причине, что это предприятие уже лидер на сегодняшний день, безусловный, на отрасли, да, своей. Так вот, компании, которые состоялись, которые легко масштабируют свою деятельность и увеличивают свой рост за счет переноса на другие регионы, на другие рынки, которые сегодня успешно конкурируют с другими компаниями на рынке, вот эти компании, для них и действуют те самые институциональные инвесторы крупные. Все компании, которые не дошли до этого состояния, находятся в состоянии развития и роста, и имеют потенциал роста высокий. Эти компании, эти предприятия попадают в зону рискового капитала. Так вот, если в одном Бостоне городе более 800 фондов рискового капитала, то на территории всей России действует не более 10, а операции осуществляют 2. Мы недавно в Нижегородской области попытались с администрацией посчитать, сколько предприятий мы можем отнести к тем, которые готовы сегодня к инвестированию в виде от институциональных инвесторов, о которых мы так много говорим в стране и для которых мы создаем тот самый климат. Оказалось, не больше десятка, а всего в Нижегородской области больше 2000 предприятий. Так вот, у нас нет этого рискового капитала. И причина, почему он сюда не идет, а точнее он ушел отсюда, попытки такие были, приходы, состоит в том, что их сюда не пускают. Руководители предприятий не заинтересованы делиться своей собственностью, потому что у нас существует недопустимая практика, которая в других странах была бы недопустима. Это совмещение должностей генерального директора и акционера, который контролирует деятельность.